Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Здесь я представляю проект «Кто такой?». Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я рада представить вам своего сегодняшнего гостя. Это Константин Эггерт.
Конечно, потом там мама волновалась, что меня не отправили в Афганистан. Ты жил как-то, ну, ты жил в той атмосфере, в которой ты жил. Ты пытался делать карьеру. Ты не то, что там сильно верил в коммунизм. Ну, ты не сильно, ты просто не занимался, ты не сидел, но не думал, а вот будет коммунизм или нет. Ну, знаешь, он не случился в 80-м году, как Хрущев обещал. Следите, следите, не дай бог, там вдруг кто-то запоет, ну, например, там, «Лятувать авенемосу» национальный гимн Литвы. Ну, смысл был такой, мы не нашли, не применили неправильный подход. А нашли бы правильный. Я как-то сразу понял, что я на стороне Великобритании. Типа, условно говоря, масоны, кто они? Коррупция в армии была уже и тогда, естественно. На этом удостоверении стоял факсимиле подписи Сахарова, очень похоже на настоящую подпись. Потом звоню домой, ему говорят, срочно возвращайся. Тебя взяли на работу. Так я стал журналистом. Как говорят мои дети, инфорсить, так сказать, соблюдать. Сможем узнать мнение противоположной стороны, неважно, сербов и НАТО. Я имею право молиться даже за Чикатило. Мои гены разбросаны по 30 воеводствам Польши. Я был молодой, знаешь, там водка была холоднее, солнце светило ярче.
У тебя очень обширная география в жизни. Это и Россия, Москва, это и Йемен, военная служба. Многое связывает тебя с Лондоном, с Великобританией. Да. Многое связывает тебя с Литвой. Ты гражданин мира или все же есть какое-то место, которое ты называешь своим домом?
Ну, дом сегодня – это точно Вильнюс, вот я могу сказать для меня. Я думаю, что, наверное, так и будет до конца, потому что те уже 9 лет скоро, что я живу здесь, я как-то очень свыкся с этим местом. Даже тогда, когда я мог ездить в Москву, ну, я меньше рисковал ездить туда, я ощущал, что нет, ну, конечно, это родной город, там могила мамы, бабушки, отца, и, конечно, ты все понимаешь, ты все знаешь, но вообще-то дом там, где семья, прежде всего. И в этом смысле, наверное, вот место, куда я возвращаюсь домой сегодня, это Литва. Хотя, да, были и неупомянутые тобой Соединенные Штаты, например, тоже какое-то время. Так что мест я видел в мире много, больше 80 стран мира, но сегодня дом это здесь. Я, кстати, очень благодарен Литве и литовцам за то, как они нас приняли, как я здесь стал себя чувствовать хорошо.
Но ты же в Литву с самого раннего детства ездишь, и, в общем, она появилась в твоей жизни еще до того, как ты как-то, ну, осмысленно выбрала это своим домом.
Да, конечно.
Расскажи.
Да. А я первый раз приехал сюда в 2-летнем возрасте. Мама и крестная отдыхали часто, ну, в странах Балтии, скажем так. Это в основном Эстония и Литва была. Мы никогда не ездили в Латвию, но почему-то так сложилось. И в 2 года я был привезен в Палангу на Балтийское море. Есть там какие-то карточки, я какой-то такой совсем миниатюрный. Вот. Первое, наверное, воспоминание о Литве у меня, кстати, связано с 68-м годом. И это август 68-го года, и это период, месяц вторжения в Чехословакию. И я помню, что мы, ну, сколько я помню, уехали на несколько дней раньше, потому что после того, как 21 августа 68-го года в Советский Союз и там другие страны Варшавского договора фактически оккупировали Чехословакию, очень сильно испортилось отношение литовцев ко всем приезжающим из-за пределов Литвы. И я помню эти разговоры, что напряженно, что люди отказываются говорить, что люди переживают чехам, соответственно. И мы даже чуть раньше уехали. А потом мы часто здесь бывали, в Паланге, в Друскинке. Я помню Вильнюс еще совсем, ну, другим, он был более... Такой вот были какие-то вот советские объекты, типа театра оперы и балета, которые вот должны были свидетельствовать о развитии, но ты реально отходил совсем немного, ты переходил через реку, там улицу Кальварю, да, и там вот были какие-то избы, стояло все такое немножко запущенное, и было очевидно, что это город, который, ну, пережил много самых разных этапов в своем развитии, как, наверное, всякий город, но здесь было, конечно, и много трагедий. И сейчас, даже вот за те 9 лет, что я живу, я вижу, что город меняется, он становится более современным, более удобным. Но он по-прежнему очень уютный. И я, честно скажу, понял, что, наверное... Ну, я могу жить в других местах. Наверное, если меня поселили бы в Сан-Паулу, я жил бы в Сан-Паулу. Там с населением 23 миллиона человек или сколько там. Я там был. Но сегодня я чувствую, что, наверное, вот предел города, в котором я мог бы жить нормально, комфортно, это где-то 2, может быть, 2,5 миллиона населения. Но не более того. Но в Вильнюсе, в котором сколько сейчас? 650, 700, 750 тысяч. Я чувствую себя прекрасно.
А твое восприятие Литвы и Вильнюса, вот ты сначала ребенком приезжаешь, потом подростком, потом, находясь в Вильнюсе, ты узнаешь, что тебя приняли на работу в газету,
да,
то есть у тебя столько всего происходит, да. Но для тебя это за граница, для тебя это было что-то вот такое необыкновенное, далекое и немножко чужое,
ну,
не советское, скажем так.
Конечно. Для нас, для всех, кто жил при СССР, все страны Балтии были наши в кавычках, за границей. Я знаю, что это многих раздражает здесь, что вот, так сказать, приезжали эти туристы, так сказать, не обращали внимания, вроде как, с одной стороны СССР, с другой стороны что-то другое. Здесь вот даже в Риге снимали про Шерлока Холмса кино, то самое знаменитое. Хотя, когда посмотрел, ты смотришь на Лондон, понимаешь, что Рига не имеет, конечно, никакого отношения к Лондону, а Лондон к Риге. Вот. Но, конечно, с одной стороны, ты понимаешь, что это, ну, это другое место. Я большую часть жизни прожил в Москве до 50 лет. Но одновременно ты понимаешь, что... По мере того, как ты приезжаешь, узнаешь какие-то слова, например, да, там, что-то говорит «спасибо, пожалуйста», это становится чем-то более своим. Кроме того, я честно скажу, наши поездки, даже еще когда я был мальчиком там, и подростком, в Балтийские страны, ну, какое-то время долго отдыхали в Эстонии, имели для меня и некий элемент политического просвещения. Потому что, когда ты... ну, например, мы отдыхали, снимали комнату в семье в Эстонии, не в Литве дело было. Это был интересный такой момент в Пярну. И мы как-то с ним очень сдружились, тем более, что мы узнали довольно быстро, что Эндель и Хилья были сосланы в Сибирь. Собственно, они там познакомились и поженились. А их дядя, ее дядя, точнее, вовремя успел там, в 44-м году сесть на плот и уплыть куда-то в Швецию. И они уже в те годы, это конец 70-х годов, наверное, поддерживали какие-то отношения с этой семьей в Швеции. Даже там, по-моему, начали разрешать приезжать этим зарубежным вот людям, там, эстонцам, литовцам, через как общество дружбы какие-то там, условно говоря, СССР, Швеция, да, вот навещать родственников. Те привозили какие-то штуки, там, растворимый кофе и так далее. Вот. Ну, они узнали, что у меня дедушка сидел, что многих расстреляли в семье, и это как-то сблизило особенно маму и вот наших эстонских хозяев. И я помню, как-то мы отмечали какой-то юбилей, вот, ну или день рождения вот кого-то из этих наших хозяев, так сказать, да, квартиры. Ну, там они накрыли стол, приходите туда-сюда, та-та-та-та-та-та. И что-то такое мне хозяин дома говорит, или хозяйка, уже не помню. Костя, ну, мне, может, лет 15-16 было, пойди возьми вот там вот в стенке, да, вот в эти вот, где там книжки, посуда, вот стоит там, возьми, ну, я не помню, что там, стаканчик или тарелочку, или там рюмку перенеси. Я открываю закрытую часть, там, типа бара, может быть, это вот, и вижу, стоит внутри портрет, черно-белый портрет человека в фраке с какой-то орденской лентой и звездой на груди, седой такой, крепкая, посаженная голова такая, я себе говорю. И я понимаю, что, наверное, это едва ли, так сказать, предок Хенделя и Хилии. И я спрашиваю, а что это за портрет? А это, говорит, Костя, наш президент Константин Пяц. Я впервые осознал, я знал о том, что там страну заняли в 40-м году, как нам тогда говорили, очень добровольно. Я тогда не знал о судьбе Константина Пяца, что с ним случилось, что он умер в тюрьме. Его замучили фактически. И я вдруг увидел, что люди хранят вот этот портрет как, ну, символ чего-то им очень дорогого, очевидно. И это было такое тоже для меня, ну, как сказать, откровение, но я понял, что вот существует другая реальность у этих людей. И эта реальность очень историческая. То есть мы говорим о 76-й или 78-й год, да, когда случилась оккупация. Довольно давно, целая жизнь прошла. Но они хранили это как символ. Точно так же, как, ну, мы знаем, очень часто фестивали народной песни здесь, ну, что в Эстонии, что в Литве, в Латвии, эти поющие народы. Конечно, там всегда, вот даже сейчас мы знаем эти донесения КГБшников, которые уже сейчас известны, там, да, вот, следите, следите, не дай бог, там вдруг кто-то запоет, ну, например, там, «Лятувати авенемоцу» национальный гимн Литвы. Вот. Этого очень опасались, потому что эти народы не смирились с этой оккупацией. И вот для меня, так, мальчика, вот это открытие с этим портретом этого несчастного Константина Пяца, который, кстати, был православным, что тоже интересно, это было такое вот, ну, это иногда сильнее такие штуки влияют, чем там прочтение учебника. Потом я здесь был во время уже Балтийского пути в 89 году. Чуть раньше я уехал, чем сам случился Балтийский путь. Но я помню подготовку к нему, собирали подписи какие-то, уже такая активность была большая. И тогда вот, спустя, ну, считай, 10 там, с чем-то лет, для меня это уже не было удивительно. Для некоторых там какие-то приезжали из Москвы, а что там, что ребята хотят вообще, что там, что случилось? Вот для меня уже не было этого вопроса.
Ну вот ты идешь учиться на историк,
да,
в институт стран Азии и Африки.
Да.
Да, конечно, это отдельный регион, специфический, но ставишь ли ты под сомнение ту историю, которую тебя учат? Потому что есть история партии, а есть вот эта история, о которой ты рассказываешь.
Послушай, Тань, я, конечно, не был диссидентом, я был типичным таким парным конформистом своей эпохи, конца 70-х, начала 80-х, когда, к стране была какая-то, наверное, привязанность, ну, помимо тех, кто был оккупирован, как там литовцы или эстонцы, или там молдаване, не знаю, кто-то еще, грузины, в конце концов. Ты жил как-то, ну, ты жил в той атмосфере, в которой ты жил, ты пытался делать карьеру, ты не то, что там сильно верил в коммунизм, ну, ты не сильно, ты просто не занимался, ты не сидел, но не думал, а вот будет коммунизм или нет. Ну, знаешь, он не случился в 80-м году, как Хрущев обещал, да? Но одновременно, конечно же, ты понимал, что жизнь развивается иначе, и что многое из того, что тебе говорят, там, условно говоря, по радио, телевидению, это не, просто неправда. Ну, я слушал BBC лет с 15, наверное, причем начал слушать World Service по-английски, уже потом стал слушать по-русски. Все новгородцы, все прочее. Начинается все всегда с музыки. Вот. Затем, конечно, был... Я был очень политизированный парень, мне все это очень интересовало. Иранская революция, что там происходит. А потом вторжение в Афганистан. Тут я хорошо помню, как мы сидели, слушали 27-29 декабря 79 года в нашей коммуналке с мамой мы слушали трансляцию, по-моему, по «Голосу Америки» заседания ООН, где, значит, вот там, ну, осудили Советский Союз за это вторжение. Было спецзаседание Совбеза по этому поводу. Конечно, потом там мама волновалась, что меня не отправили в Афганистан. Ты понимал, что жизнь идет иначе. Ты, ну, условно говоря, что культура другая существует, ну, пусть даже та же самая поп-музыка, да, условно говоря. Я интересовался историей, но это означало, что начинал узнавать какие-то другие вещи, которые не соответствовали советской трактовке, там, скажем, истории, да, истории партии. Ну, эту историю Спартма, это, ну, что, вот историка ПСС, она называлась КПСНЯ у нас. Ну, что-то отбарабанил, сдал, и до свидания, там, какой-то второй съезд РСДРП, третий съезд РСДРП. Ну, вот даже приведу пример, все-таки наш факультет университета, ну, единственный, который называется институт в университете, он, конечно, был очень специфический, он был очень маленький, до сих пор очень маленький, там принимали очень мало людей, очень много таких, ну, блатных, ну, детей сотрудников спецслужб, например, или там ЦК, очень много спецслужбистов было. Я попадал там попал в 10 или 15%, потому что отлично сдал экзамены. Вот, ну, таких людей с улицы, условно говоря. И помню, как на одном из первых занятий нам читали всю общую историю разных видов, и современной, и там какая угодно. Короче, у нас был какой-то спецкурс по советско-японским отношениям. По советско-японским отношениям, кстати, до сих пор существует такая стандартная фраза. По-моему, она ее никто не отменял. Значит, вот по поводу всех этих выяснений отношений по поводу Курильских островов. Да, японцы называют их северные территории. И наш преподаватель говорит, ну, знаете, существует такая стандартная формула, что никакой проблемы с северных территорий не существует. Ну, типа, вопрос закрыт. Ну, вы знаете, задумался Сергей Борисович, умер он уже. Ну, вы знаете как, в жизни вот обычно бывает так. Если одна сторона говорит, что проблема есть, а другая говорит, что проблемы нет, то проблема все-таки есть. И из этого надо исходить. Ну, вроде ничего такого особенного, такой житейский урок, да, но тебе сказали, вот, ну, то, что
говорит,
ты читаешь в газете, правда, это ерунда.
Да, да. Да.
Ну, а потом, понимаешь, рассказы там тех же моих преподавателей, которые там служили, работали на Ближнем Востоке. Они много чего повидали такого, чего, как говорится, в газеты не попадало. Честно сказать, уже потом, когда оказался за границей, вот все это безумие выбрасывания денег и жизни на поддержание вот этого советского влияния во всем мире, абсолютно неэффективного, абсолютно к тому моменту уже совершенно бездарного, сходившего в тупик. Ну, я просто с этим столкнулся лично. Вот. Но скажу еще одну вещь. Был, все-таки это был уже финальный забег СССР, последний этап СССР. Когда началась война, когда Аргентина оккупировала Фолклендские острова в 82 году, я как-то сразу понял, что я на стороне Великобритании. И было очень интересно, мы, насколько мы могли потреблять какую-то информацию, ну там из BBC или откуда-то еще, то разделились симпатии, все обсуждали эту Фолклендскую войну, разделились симпатии между тем, кто был за Аргентину, тем, кто был за Великобританию. Вот. И, ну, в общем, как-то вот даже это было тогда уже не соответствовало формальным позициям там СССР, который довольно смешно поддерживал, довольно кровавую, кстати, аргентинскую хунту, они убили 30 тысяч человек, в основном коммунистов и марксистов, но поддерживали советы все-таки Аргентину, чтобы вклеить Великобританию. Ну и все дальше. Дальше я помню, сам смотрел, скажем, вот это был прорыв, но уже при Горбачеве, когда приехала Тэтчер с визитом и дала интервью советскому телевидению. И вот как два там или три обозревателя советских, все уже поумерли сейчас, они пытались эту Тэтчер как-то там типа подколоть и вывести на какой-то, ну, каверзный вопрос. Да, и она их просто как мальчишек, так сказать, расставила по углам. Но это тоже своего рода образование. Но это, конечно, повезло, потому что это было уже все. Это был финал, и это было ясно, что СССР... Ну, сначала было ясно, что им придется меняться, потом было ясно, что он не выживет.
А в Институте стран Азии и Африки не вербовали никого? Потому что вот в МГИМО, да, буквально пару недель назад разговаривала с Сергеем Жирновым, он рассказывал, там вербовка шла
вербовали,
просто
конечно.
Круглосуточно.
Вербовали. Ну, не круглосуточно, не знаю.
Тебя круглосуточно,
вербовали? Ну да, подкатывали ко мне, так сказать, обещали прекрасную работу в анализировать Ближний Восток. Ну, что вполне входило в рамки моих профессиональных обязанностей, да, но сказали, только знаете, ну вот там маленькое такое испытание, напишите нам доклад небольшой о настроении студенческой среды, сейчас перестройка же идет, нам интересно, как молодежь реагирует на инициативы, так сказать, партии и так далее. Говорю, что хотите, чтобы я стучал? Нет, нет, нам даже имена не нужны. Я говорю, ну вы знаете, мне все равно будет как-то некомфортно. И эти люди исчезли с горизонта. Этот человек, точнее. Самое забавное было, что спустя уже много лет, ну, много, несколько, пять, может быть, когда уже кончился Советский Союз, и я работал в той самой газете «Куранты», в которую меня приняли тогда, когда я находился в Вильнюсе в 90-м году, приехав на свидание к девушке, я, работая в этой газете, я шел по Тверской, столкнулся с тем человеком, который на меня выходил. Вербовал. И он такой, сотрудники этих органов, вот вы не поверите, было где-то полгода, когда они были тише воды, ниже травы, когда они реально даже ну, как-то перепуганные были. Вот он был человек, который говорил в моем лице с какой-то новой реальностью, которую он не понимает, немножко побаивается. Вот. И мы столкнулись лицом к лицу, ну, я не знаю, настоящего имя или нет, я говорю, ну, здрасте, да, так вот, ну, Иван Петрович, условно говоря. Он говорит, да, здрасте, Константин, да, Вот это потом было советское вот это. Читаем, читаем, да, да, интересно. Синклит такой читает, да. Я говорю, ну да, очень приятно, как, ну, неудобная какая-то ситуация, да. И вот потом мне как-то вот так, ну, без подготовки, с ним говорит, да, неправильный подход мы к вам тогда применили. И я только потом, уже во взрослом возрасте, осознал, Таня, это же был, в общем, по сути дела, это очень путинская была фраза. Потому что он не сказал, там, ну, там, мы ошиблись. Вот, ну, он, может быть, сказал, что мы ошиблись, но смысл был такой, мы не нашли, не применили неправильный подход. А нашли бы правильный. Типа взяли бы голубчика, затащили бы к себе в сеть. А, и это вот этот взгляд спецслужб на то, что, ну, вот там не существует не людей, которых невозможно сломать, существует просто цена усилия, которые и психологический хитрость, который должен применить. Да. Да. И в этом смысле, да, мне осталось в памяти эта встреча. Вот, и причем, наверное, если бы мне там в середине 70-х сказали бы, иди там работай, анализируй какие-нибудь там расклады в йеменских племенах для ЦК КПСС или даже для первого главного управления, ну, анализировал бы, наверное. А не, повторю, я не был каким-то диссидентом. Может, потом, какая-то жуткая организация. Ну, работа, там, престиж, да, наверное. Может быть, согласился. Но вот это для меня было точкой отсечения. Никакого стукачества, никакого вот этого. Я знал, что это не сделаю. Даже если... Ну, мне было страшновато, когда им отказывал, потому что я не знал, мало ли, что испортят мне там чего-нибудь. Ну, не понимал, что не посадят. Но могут испортить там карьеру каким-то образом. Ну, чего? Не испортили, не сложилось у них уже. Но мне кажется, одну вещь скажу, интересно потом. Я же, когда служил за границей, я был военным переводчиком. Да, мы вокруг видели же эту компанию там, в посольствах. Более-менее себе представляли, кто там работает на КГБ. И очень интересно, вот мне не очень сложно было понять Путина потом, когда он появился на горизонте, потому что очень похожий менталитет у них у всех. Такой очень, ну, естественно, никому не могу доверять. Да? Очень такой клановый. А уже тогда они прекрасно понимали вот эти все там, ну, условные там вторые секретари посольства, что советская экономика не работает. Они понимали, что нужен какой-то рынок, что вот надо полки забить магазинов, что так жить нельзя, это они понимали. Ну, конечно, ни про какую демократию не думали. У них всегда была только одна тема – кто управляет процессами. И реально, вот это я хорошо помню, когда пошли вот эти все, ну, там, московские новости, стали вот эти все новые газеты mm-hmm. публиковаться. Не в смысле новая газета, а вот новые издания появились. Yeah. Да. Их присылали, чтобы не было интернета, по почте присылали. Вот я помню, если вдруг там московские, тогда все вываливали, огонек там, все там, типа, условно говоря, масоны, кто они, да, там, на разворот. Вот такого рода штуки про масонов, Ротшильдов, Бильдельбергский клуб, вот эти люди хватали первые.
Золотой миллиард.
То есть, да, вот где, вот, если Таня надела клетчатую эту рубашку, ковбойку, это не просто так, это кому-то нужно. И в этом смысле... Вот это тоже было такое образование. Я более-менее понимаю.
Немножко параноидальный.
Да, такой вот. Ты не понимаешь, что бывают какие-то вещи, которые случайно. За всякой случайностью ты приучен видеть закономерность, даже если ее нет.
Слушай, а ты можешь сказать, что вот эти 3 года, на которые тебя призвали, когда ты был военным переводчиком, когда ты был в Йемене, они, ну, по сути, как раз-таки сломали твою потенциально научную карьеру и полностью поменяли твою жизнь.
Они полностью поменяли мою жизнь, конечно. Я очень хотел поступить в аспирантуру и писать дальше диссертацию про своих ливанских шиитов и их участие в гражданской войне в Ливане, которая тогда продолжалась. Но мы пришли... Я до этого был на стажировке в Йемене год еще между 4-5 курсом, я был переводчиком в посольстве. И я уже, так сказать, налаживал эту всю работу по аспирантуре, отлично закончил. Я был уверен, что меня возьмут. Научный руководитель был во мне заинтересован. Вот, но в начале курса сказал, знаешь, вот тоже как это было, да, Кость, там, знаешь, с тобой поговорить хотят, вот зайди после там третьей пары вот в такую-то комнату. Захожу, там сидит, не помню, майор или подполковник, общевойсковые погоны. Говорит, здрасте, я из 10-го главного управления Генштаба, это как раз военное сотрудничество, вот это все. Ну вот, меня зовут там, ну так, неважно, подполковник Иванов. Кстати, Петрович, знаете, вот вы очень хорошо, мы знаем, нам сказало руководство института, очень хорошо отработали на стажировке. Как вы смотрите на то, чтобы послужить родине снова в Йемене? Диалект, тем более, знаете, и так далее. Я сказал, я не против. Ну, не потому, что я испугался, я понимал, что можно сказать, нет, меня ждет аспирантура, это не 53-й год, условно говоря, даже не 63-й. Я внутренне, когда я был первый год, я отравился этим, я отравился вот этой, ну, если романтика Ближнего Востока, если угодно. И
ты хотел
я хотел обратно, да. Да. И, ну, потому что, наверное, ну, может быть, я чем-то рисковал бы. Меня, может, не взяли бы аспирантуру из Петка, но, думаю, вряд ли. А я сейчас понимаю, я хотел.
Настолько хотел, что был готов пойти
поехать. И я сейчас понимаю, это, может, даже не очень хорошо в отношении там мамы, которая 3 года переживала очень, когда я был там. Ну, это же переживал, понятно, родители нервничают в этой ситуации. Ну,
слушай, это не вот, самая но стабильная мне хотелось, территория.
Я, конечно, там, ну, конечно, ты стоишь другим человеком во многом. Там была довольно самостоятельная жизнь, но она уже была до этого, стажировка здесь, самостоятельная. Здесь ты строишь отношения в коллективе, который тебе непривычен, с военными, которые на тебя, вообще-то, многие смотрели волком, потому что ты москвич, уедешь назад в Москву, а они будут продолжать скитаться по гарнизонам. Это был большой опыт, кстати, узнавания советской армии, потому что там были люди, которые служили там от Смоленска до Петропавловска-Камчатского в самых разных видах. Это было понимание, как работают такого рода системы, потому что ты попадаешь в реальную систему, там не просто студенческая, начальный курс, там кто-то еще, а ты попадаешь. И даже не то самое посольство, где все-таки там, ну, вот гражданский. А хотя даже там есть какой-то военный атташе, все равно это гражданская структура. А здесь ты вот, ну, там, лейтенант, потом старший лейтенант. Там. И это стало довольно серьезным. Это был, наверное, первый раз, когда я оказался в, ну, как сказать, ну, в другой, абсолютно другой социально-профессиональной среде. Mm-hmm. Да? То есть я много чего повидал в русско-коммунальной квартире. Поэтому для меня, так сказать, как бы жизнь людей, того, что называется простых людей, секрета, мягко говоря, не была. Но, с другой стороны, там есть круг общения, там родственники, там, крестные и так далее. Конечно, немножко он был другой. А здесь вот ты окажешься среди... И плюс все москвичи. Вокруг тебя в основном москвичи. Ну, это не москвичи, ты видишь, тогда ты вот приезжаешь в Литву или там, в Эстонию. А здесь это оказалось вот весь бывший Советский Союз. Много чего понаслушался. Кстати, коррупция в армии была уже и тогда, естественно. Много там что понял по поводу того, как эти люди думают, что они там считают. Ну, заработался какой-то авторитет. В общем-то, на самом деле, я сумел... Ну, это важно, такому научиться себя поставить, чтобы тебе там не помыкали тобой одновременно, не выглядеть каким-то там заносчивым парнем, который говорит, я там типа из самой Москвы, а вы тут все... продолжайте, да, продолжайте пахать от забора до обеда. Поэтому в этом чисто, там, человеческом плане, конечно, было полезно. Кроме того, я понял. Я, ну как, мне нравится общаться с людьми. Вот так я сформулирую. Общаться в профессиональном, непрофессиональном виде. Я такой вот разговорник. Вот. Это я понял там. А потом, когда я вернулся, когда я ушел, как это называется, демобилизовался, вот, покинул советскую армию. Ну, мне полагалось распределение тогда еще, 90-й год. Ну, я пришел в институт, говорю, что можете предложить. Ну, редактором в главной редакции восточной литературы издательства Академии наук. А, ну, окей, я туда пошел. Вот, мне говорят, ну, мы тебе заплатим 150 рублей. Что делать? Ну, ты редактируй чужие тексты. Может быть, через 10 лет за это время ты напишешь свою диссертацию. А ты тут, понимаешь, летал на вертолетах, катался по пустыням, общался с самыми разными людьми, там, с арабами жевал кат, много чего повидал, много с кем подружился или поконфликтовал. И ты вдруг уходишь в эту вот такую сугубо, такую вот, почти, как мне казалось, безвоздушную среду, сказал, нет, наверное,
так еще
нет.
Так и в стране такие перемены.
Да, а в стране перемены, да. И потом вот, когда я отказался, я пришел в институт, говорит, ну все, наш долг перед тобой выполнен. Ты отказался взять распределение. Дальше, так сказать, как говорится, дальше сам, как хочешь, так и живи. Вот. И дальше вот случилась ситуация, при которой я просто с улицы зашел в газету «Курант», которую я увидел и купил первый раз, посмотрел, это была такая газета-таблоид, газета страшно антикоммунистического тогдашнего Моссовета, 90-й год, мы говорим, ну, октябрь, по-моему, вот так. Вот. Прочитал ее, а потом как-то идя по улице, ныне Вознесенский переулок, тогда улица Станкевич, это самый центр Москвы, Большая Никитская. Вот. Я просто увидел вывеску газеты «Курант», причем такую ксероксную, такую ксерокопированную бумажку. Я зашел внутрь, там стоит милиционер, потому что был здание Моссовета какое-то, принадлежавшее Моссовету. Вот офицер говорит, вы кому? Я говорю, знаете, я вот хотел пытаться устроиться на работу. А документы у вас есть? А у меня документов никаких с собой не было, но в кармане лежал, как-то оказалось, удостоверение общества «Мемориал», куда мы с мамой записались. При создании я на этом удостоверении ставил факсимиле в подписи Сахарова, очень похоже на настоящую подпись.
Нет,
я говорю, знаете, ничего нет, есть только вот это. Открываем, показываем, вот смешно. Он взял под козырек. Я поднялся наверх, там сидел главный редактор. Ну, вокруг такая была атмосфера, настоящей газеты из, я не знаю, откуда там. Вот из фильма «Citizen Kane». Вот, только с, уже немножко там были компьютеры, но самая современная редакция была. Вот. Я говорю, где принимают на работу? Принимают на работу, говорит, главный редактор. Я захожу к главному редактору, Анатолий Семенович Панков, он, к счастью, жив до сих пор, дай бог ему здоровья. Вот. Захожу, такая длинная комната, бывший склад какой-то, там сидит Анатолий Семенович. Я сажусь, здрасте, здрасте, кто такой? Ну, такой-то, говорю, знаете, я вот приехал, демобилизовался из армии, был военным переводчиком, вот, ну, хотел, думал, может, пригожусь, попробовать, хотел работать в газете, журналистом. Да, говорит, а что вы умеете? Я говорю, ну, вы знаете, я говорю на трех иностранных языках. Вот. Ну, каких? Я говорю, ну, тут арабский, английский, французский. А, окей, хорошо. А что еще? Я говорю, ну, знаете, ну, вторая моя профессия – это историк, но, значит, практически ничего.
Трезвая оценка
своих. И тут Антон Семенович говорит, так это нам и нужно. Потому что тогда, я уже рассказывал эту историю, знаю, есть, то, что тогда... Это очень важный момент. Главная задача всех вот этих новых главных редакторов, там вот Панкова, там Венедиктова, Третьякова, который ныне, мы знаем, что такое Третьяков, когда-то он создавал там, независимую газету, там, ну, условно, Егора Яковлева, было взять людей, которые не запятнаны опытом советской журналистики, не пишут пропаганду. Я ему сказал, вот, ну, напишите там... Вот вы где там были? На Ближнем Востоке? Да, на Ближнем... Там сейчас вот война может быть, ну, как раз оккупация Саддамом Хусейном Кувейта была, но еще не началась операция по освобождению. Вот напишите нам на эту тему статью. Проверим вас. Может, что-нибудь там переведете. Ну, тоже можно было покупать газету «Таймс» там в гостинице «Турист». Сделайте дайджест. Приносите, а мы потом посмотрим, скажем так. Вот. Я это сделал дома. Мама мне купила пишущую машинку по этому поводу. Я написал все на пишущей машинке, отдал в редакцию. Уехал увидеть девушку в Вильнюсе, потом звоню домой, ему говорит, срочно возвращайся, тебя взяли на работу. Так я стал журналистом.
Расскажи мне, вот ты с улицы буквально заходишь в редакцию, да. Начинаешь работать как журналист. Это абсолютно нормальная история для журналистики 90-х.
Конечно.
И потому что это была свобода на грани анархии, все прекрасно знали.
Твой папа биолог, извини.
Да. То есть я как бы говорю это не потому, что я где-то читала, а это потому, что это история моей семьи.
Твоей семьи тоже, конечно.
Ты и был в том числе главой русской службы BBC.
Московского бюро, они все...
Да, прошу прощения, Московского бюро. Потом, еще спустя какое-то время, ты стал сотрудничать, работать на Deutsche Welle. И BBC, и Deutsche Welle. Это гигантские корпорации, BBC и, ну, и Deutsche Welle тоже. Большая история. Строгие гайдлайны, стандарты. Да. Все очень-очень просто, вот вплоть до запятой. Вот у тебя здесь анархическая абсолютно новая российская журналистика, и вот он мир медиакорпорации.
Да.
Тебе пришлось переучиться.
Конечно.
Ты пришел и говоришь, я, оказывается, ничего не знаю.
Конечно, но я точно так и пришлось.
Да?
Потому что, когда я закончил работать в газете «Петрович Паскурантов», меня пригласил Андрей Остальский. Тоже, дай бог ему здоровья, у него все, слава богу, хорошо. Он стал писателем, пишет романы и живет в Англии. Так вот, Андрей меня пригласил на работу в газету «Известия» как дипломатического корреспондента. Я работал вместе с другим человеком, Максимом Юсиным. Мы работали как два корреспондента в начале 90-х, освещавших деятельность МИД. Андрей Владимирович Козырев был тогда министром иностранных дел. И ему, дай бог здоровья, прекрасный человек. И он ездил так интенсивно по миру, что нам приходилось меняться. Потому что он реально мог прилететь там в 2 часа дня, а в 12 ночи уже куда-то улететь другой. Россия строила свои отношения с миром. И одновременно, ну, «Известия», там, конечно, есть заново репортажи, но очень много мы стали писать анализа, колонок каких-то. Ну, было ясно, что это как бы тут в типичном российском журналистском стиле. Мое какое-то мнение тут, конечно, замешано. А когда я пришел на BBC, то пришлось понимать, что да, там есть строгие правила. Причем часто, скажем, языковые службы соблюдают эти правила жестче, чем соблюдают, скажем, люди, вещающие дома. В том числе и потому, что в каких-то странах цена этого слова намного выше. Ну, путинской России 100%. И мне пришлось учиться, что, ну как, вот мое мнение, да, ничего не значит. Ты можешь сказать, так думают вот левые, так думают правые, так синие, так зеленые. Ты можешь привести элемент анализа, возможно, что-то будет так, возможно, что-то будет эдак. Но думаешь ли ты правый или красный, или зеленый, или синий, или монархист, или анархист, в общем-то, тебя никого не волнует. Это не наш формат. Да, пришлось этому учиться. И это, кстати, был полезный опыт, потому что в журналистику идут люди с большими амбициями, с иногда завышенными представлениями о себе. Ну, надеюсь, я их отрихтовал за эти 30 лет.
Притушил немножечко.
Да, да. Но вот попасть в корпорацию с такими традициями и с таким, ну, представлением того, как надо работать, было важно. В том числе, вот, когда ты понимал, что вот, когда ты становишься редактором, потому что стандарт должен сам и, как говорят мои дети, инфорсить, так сказать, соблюдать. Ты смотришь, думаешь, да, вот здесь что-то надо перебрали, да, там если... Условного Березовского взяли интервью на 15 минут, а потом у кого-то еще там, который говорит, что Березовский совсем не прав, взяли интервью на 2 минуты, это неправильно. Как бы вроде упомянули, но это неверно. Значит, надо найти кого-то, кто будет говорить с той другой стороны, неважно, будет это его конфликт с Кремлем или с Гусинским, вот, кто скажет относительно похожие, как бы по объему, ну, мы относительно так же подробно сможем узнать мнение противоположной стороны, неважно, сербов и НАТО. Но интересно, что и Кремль довольно быстро это освоил при Путине равном, раннем. Они поняли, вот такие органы типа, ну, корпорации типа BBC, вот им полагается же иметь вот этот баланс мнений, а значит, мы его им не дадим. То есть... Вы говорите там с условными какими-нибудь там, ну, начало, Вторая Чеченская война, с какими-нибудь людьми из Чечни, представляющими Чечню. А потом бабах, а ты не можешь дозвониться до нормального спикера, там, официального правительственного, условно говоря. Потом говорит, ну как же, вот вы, ну, у вас же, смотрите, у вас сплошные чеченцы в эфире. Мы бы и рады. Но не всегда получается. Ну, конечно, ты можешь выиграться, ты можешь найти какого-нибудь депутата Госдумы, ну, и так далее, ты понимаешь. Но, тем не менее, очень четкий подход, вот это регулирование того, что называется доступ к телу, к телам там, великих, это точно есть. И я помню, что, например, как-то... был какой-то, когда я был главой бюро, меня приглашали на эти тоже стандартные варианты под Новый год. МИД устраивает прием для иностранных корреспондентов. И ты попадаешь, вот, ну, встречаешь там Лавров, там какие-то люди еще. Тогда уже был Лавров. До этого был Иванов тоже. Да. И вот я помню как-то момент, когда подошел фотограф, и я что-то стою рядом с Лавровым, хочу задать какой-то вопрос, интервью хотели взять ему. Вот. И как только он увидел фотографа, он отворачивается так, чтобы не получился кадр, при котором он говорит с BBC-шником, BBC-шник потом возьмет это, повесит себе на стену, и будет, ну, у них нормальные отношения с Лавровым. Это очень... буквально он фотографу понял, а он как этот, как статуя Туркменбаши в Ашхабаде, значит, в Ашхабаде, разворачивается вместе с солнцем. Вот. И правительства знают, как потом пытаться создавать ситуацию, при которой, ой, ну вы не, ну, не качайте свою объективность, вы не объективны, вот, смотрите.
Хочу не только про профессиональное наше с тобой поговорить, что да. у нас тут не получилось журналистки между собой, хотя, да. конечно, можно да. бесконечно обсуждать вот этот путь, да. который проделала
журналистика. Но 90-е годы,
вот
последнее скажу, Таня, 90-е да. годы были не потому, что там, я был молодой, знаешь, там водка была холоднее, солнце светило ярче, но это реально был абсолютно революционный момент в российской журналистике. Это было время, когда было создано очень много нового. Я не буду вдаваться в дискуссию, которая будет продолжаться еще очень долго. В 1976 году, когда были выборы президента, и Ельцина переизбрали.
В 96-м.
Да. Сломали ли, так сказать, этим вот независимой журналистики.
Да, это отдельная тема.
Да, это отдельная история. Но одно могу сказать. Надежды, которые возлагали, вот, по крайней мере, в журналистском сообществе, они, конечно, были оправданы по числу яркости людей, которые пришли в журналистику. Я из них далеко не самый яркий, интересный человек. Конечно, жалко, что все это было в результате уничтожено. Но есть надежда, что ничто в истории просто так не проходит. И... может быть, когда-то что-то, какие-то элементы этого послужат, ну, заложат, может быть, что-то новое. Ну, а может, и не заложат, а может быть, все пойдет под гору навсегда.
Может быть, потому что пока что то поколение, которое выросло как раз на вот этой потрясающей революции, в хорошем смысле, я бы даже сказала, просто очень быстрая эволюция, медиа, это вот мои сверстники. Да. Они сейчас вот все в это Russian Journalists in Exile, как говорится.
Да, выйдем, встанем на площади.
Да, да. Поэтому мы просто все это бесконечно. Даже им 40 лет, они всю надежды подают. Потому что, ну, да.
Видишь, а мне почти 60, я уже ничего не подаю. Я скоро голос перестану подавать. Так.
Хорошо, тогда бог с ней, с этой журналистикой, они и без нас справятся, в конце концов. Расскажи мне, пожалуйста, я так понимаю, история семьи, это всегда было очень важно. Это всегда было обсуждаемо, и это всегда было основой основ, в первую очередь, в плане отношения к власти, ощущение того, что есть на самом деле Советский Союз. Но ты помнишь какой-то осознанный момент, когда ты всерьез заинтересовался предками, когда ты понял, что Эггерт – это не просто Эггерт, а это может быть и фон Эггерт?
Ну, это было, наверное, в последние годы жизни моей мамы. Хотя искать, например, шведских предков – они не дворяне, кстати – я начал еще при ее жизни, в начале 2000-х, я ездил в Стокгольм, нашел, у меня просто сложилась ситуация, при которой, ну, как наша семейная история такая, что мой прадедушка швед, и он приехал в Российскую империю работать, он был инженер, по доменным печам, женился на русской и, соответственно, остался жить в России, пока не случился большевистский переворот. Он ехал в Швецию, сын уехал с ним, он был холостой, умер одиноким, а дочка осталась здесь, вот вышла замуж. И в результате появился на свет моя мама. Мама родилась в Стокгольме, ее отвезли. Мне поехали рожать в Швецию. И меня заинтересовало вообще, ну что там, как там, потому что мама была эта метрика, до сих пор она у нас есть, из консульства, тогда еще, кстати, не уже советского, в Стокгольме, значит, вот значит, родилась такая-сякая. И мне захотелось побольше узнать, мы нашли какую-то копию крестильной метрики. Я поехал в Швецию, узнал, там довольно просто все можно узнать. Страна не воевала с 1809 года, а, по-моему, на территории Швеции какие-то оккупанты не были там еще. К этому докинуть надо лет 200 или 300, не знаю. Все в порядке. Я нашел все там списки моих там предков и так далее. Таких состоятельных, буржуазия. Но даже нашел место, где стоял дом моего прадеда, в очень таком район Лидинга, это такая местная Рублевка, условно говоря. Вот. Дома уже нет, там его снесли. Вот. Но потом, ну, мама всегда говорила, что вот у нас еще довольно серьезные там немецкие, польские корни, и их я тоже стала разыскивать, но уже тогда, когда умерла мама, потому что как-то, ну, она болела, очень как было не до того. Какие-то вещи оказались там неправильными. Например, мама утверждала, что моя, получается, кто она, прапрабабушка, была графского достоинства, все нет, это просто обычные дворяне. Просто кто-то из семьи, действительно, стал графом, но это не прямые какие-то, не прямые потомки. Вот, кроме того, польские графы, это их много. Дальше я просто-напросто с моим другом, немецким дипломатом Артом фон Фрайтагом, мы как-то заговорили на тему, говорит, здесь есть прекрасные историки, они из балтийских немцев, очень древний род, два магистра Тевтонского ордена. Так я порекомендовал мне историка в Москве, я с этим историком связался. Ну, такие люди, занимающиеся генеалогией, вот, которые для тебя занимаются изучением всего. И он довольно быстро поднял историю семьи, которая восходит в ее, так сказать, польско-немецком варианте, к Восточной Пруссии и Речи Посполитой двух народов, мои гены разбросаны по 30 воеводствам Польши, скажем так. Вот. И это, в общем, типичная история этой земли. Это там, как правило, протестантские какие-то, немецкие протестанты, ну, немецкого происхождения, да, которые часто женились на польских шляхтинках. И это оказалось очень интересной историей, потому что можно узнать, где жили твои предки, чем они занимались. Ну, я знаю, где-то до середины 16 века.
Ого!
И это захватывающе. Там один из них был руководителем, за что, видимо, и получил прусское дворянство, центральной части Кёнигсберга, ныне короля учился, мы живем в Вильнюсе. Вот тот самый Кнайпхоф, это самая главная центральная часть, где находился кафедральный собор, где похоронен могила Эммануэла Канта, тогда ее не было, естественно, и где находился вот этот замок, знаменитый, Кёнигсбергский замок, который не смогли даже целиком раздолбать, его только в 1967 году взорвали, в 1967 году, чтобы не стоял к 50-летию Октябрьского переворота. Очевидно, что, ну, в основном это были военные, которые не какие-то высокие, ну, обычные мелкие дворяне, которые воевали сначала в частях Великого княжества, Один мой предок участвовал в Барской конфедерации во время второго раздела Польши, боролся с разделом Польши. Есть один участник польского восстания 1963 года, польско-литовского восстания 1863. Вот это вот, который был, боролся с разделом, его даже казнили. Вот такая была штука. Если у них что-то и было в 18 веке, то потом они сильно обеднели. Ну, и были все, ну, какие-то вот, ну, либо маленькое имение, либо управляли чужим имением, ну, какого-нибудь вот условно здесь из крупнейших землевладельцев, да, граф Тышкевич, Тышкевичус был в Литве. Вот, ну, метафорического такого вот человека, какой-нибудь мой предок, значит, управлял имением, командовал там вывозом сена и докладывал потом, да, что, как там, не знаю, ваше сиятельство, ваша светлость, господин граф, сено вывезем. Ну, это... спасибо, мой герб. Вот. И, в общем-то, вот эта линия меня связывает, конечно, с Литвой и Польшей очень сильно. Не вдаваясь в много деталей, один мой дальний родственник, очень дальний, но тем не менее родственник, погиб в польском президентском самолете в 2010 году. И поэтому, когда вот последние 9 лет, что я здесь живу, и я вот представляю себе, я иду в Ужупис, в район Заречья, да, и я знаю, вот в этом доме жил брат моего деда. Да, он, дом до сих пор стоит, он там снимал угол, когда учился. То есть оказалось, что вот эти годы, ну, там, после смерти мамы и переезда сюда, они вот мою географию очень сильно расширили на, так сказать, сделали меня человеком, который чувствует какую-то душевную связь с этой землей. Понимаете? Вот, ну, когда-то было одно государство.
То есть, да? Ну, у тебя есть историческое обоснование называть это домом?
Да, есть. Ну, он был домом для очень многих поколений моих предков, ну, как минимум по одной линии. Поэтому я думаю, что это очень, ну, на самом деле, Таня, это очень обогащает. Ты понимаешь, что ты живешь в пространстве, когда ты знаешь историю своей семьи, и я очень радуюсь, когда у меня друзья начинают сказать, ты знаешь, вот мы узнали, вот у меня там какой-нибудь прапрадедушка на самом деле там жил в Пинске, а уехал в Америку, да, потом мы нашли его следы в Канаде. Я всегда очень радуюсь, потому что это расширяет твои горизонты, это детям ужасно интересно. И я, кстати, хочу сказать, вот, пользуясь случаем, все, кто сомневается и все, кто думает, что остались в истории только следы каких-то там высокородных людей, там высших сословий, не знаю, там купцы-дворяне. Нет, документации очень много. И даже то, что вот это наша земля здесь, да, там Литва, Польша, Украина, Беларусь, то, что Тимоти Снайдер назвал «Bloodlands», да, здесь кровавые земли, там, залитые кровью тотальной, измученные там, тоталитарными режимами. Казалось бы, здесь все должно погореть, ничего не... Масса документов осталось. Кто хочет, пусть обязательно исследует, даже если были просто там крестьяне, ремесленники и так далее. Очень возможно, что вы найдете массу интересных вещей, и, может быть, вы найдете какие-то там более... широкий корень, скажем, из этого региона точно очень многие эмигрировали.
Или были депортированы.
Или были депортированы. Ну, понятно, что там Холокост – это отдельная целая большая история, но здесь как раз, ну, я думаю, часто многие знают, что случилось, когда такое случается в семье. Может быть, не любят говорить, но знают. По понятным причинам, чтобы не травмировать. А вот иногда с уехавшими, кстати, сложнее. Люди уезжают, ну, там, в условную Бразилию, и следы там теряются. Mm-hmm. У этих-то было, у нацис, там все там по бумажкам уже записывали, где что часто. А тут вот человек уехал, его не могут найти, думают, мы не знаем, там потерялся. Найдете, не теряйте эти возможности. Обязательно узнавайте про семью, даже если тяжелая история, потому что это важно, ты не живешь просто так. Вот советы, при советах что было, Таня? Все боялись говорить о происходящем. Все говорили, об этом не надо. Именно поэтому выросло там 2 или 3 поколения людей, которые ничего не знают, но в лучшем случае знают бабушку. или дедушку. А кем был прадедушка? Ну, чего-то он, дедушка говорил, а я его и не спрашиваю, я не знаю, кем он был. Я сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией. Не знаем, кто был. А потом выясняется, да, понятно. Ты-то, может, и не знаешь, а тебе не рассказали, потому что он священник. Или потому что был расстрелян, как там какой-нибудь, или старый большевик, или старый монархист. Или участвовал не на той стороне в гражданской войне, успел сбежать в Турцию, или в Париж, или куда-то еще. Вы можете узнать очень интересные вещи в своих семьях. Обязательно, обязательно в этом обязательно копайтесь. В этом, к сожалению, это сложнее сейчас делать в России. Потому что там доступ к архивам, мягко говоря, сложен. Но пытайтесь. Архивов много, много копий архивов. В Украине, вы же знаете, когда они открыли архивы КГБ, оказалось дикое количество копий документов, которые, строго говоря, в Украине не имеют никакого прямого отношения, или имеют, очень непрямое, да? Но потому что полагалось, чтобы там республиканские ГБ знали, что происходит вот там в центральном аппарате. Поэтому копайте, ищите обязательно и найдете.
Последний вопрос хочу задать, он довольно бестактный. Но ты довольно много, на самом деле, об этом рассказываешь, поэтому я позволю себе его задать. Он касается религии. Вот это тоже, насколько осмысленный выбор и приход в религию. Потому что, с одной стороны, ты рассказываешь, что и мама твоя была крещена, и тебя крестили. Но вот ты осознал себя как человека верующего, причем абстрактно верующего. В каком возрасте?
Наверное, я осознал себя вот как человека христианской веры. Где-то 18-20 лет. Вот, наверное, вот так.
Как в Советском
Союзе. Да, уже все еще в Советском Союзе. Конечно, проще стало, когда мне там исполнилось 20, начались все эти горбачевские послабления и так далее. И дальше мы знаем, да, фактически церковь зажила свободной жизнью. К сожалению, церковь как организация, не как сообщество верующих во главе с Иисусом Христом, как организация, как структура, русская церковь не выдержала испытаний этих последних там, 30-40 лет. Я склонен думать, что это... Я соглашусь с российским таким тоже известным исследователем Сергеем Чепниным, что на самом деле это, по сути дела, новая структура, созданная в 43-м году Сталином, ну, из там оставшихся нескольких епископов, которые еще помнили, какой была церковь до 17-18 года. Но я всегда говорю, если сегодня я соберусь с несколькими старшими товарищами и создам организацию под названием «Всесоюзный коммунистический союз молодежи», мы напечатаем себе книжки членские, эти билеты, и сделаем значки, и будем их носить, и читать речь Ленина на каком-то втором или третьем съезде. Это не станет комсомолом, это будет что-то другое, потому что изменился контекст. Точно так же Русская Православная Церковь, несмотря на то, что создали ее люди, которые помнили историческую Российскую Церковь, на самом деле это новая структура, с моей точки зрения. Она говорит, что она наследует каким-то традициям, но я думаю, что русская церковь, там, хорошая она была или плохая, она пыталась измениться. В 18 году был большой собор, который принял выдающееся решение по части реформирования церкви, которое просто не удалось реализовать в жизни. Я думаю, что русская церковь умерла в ГУЛАГе в 30-е годы, а люди, которые ее воссоздавали, просто по приказу Сталина создали абсолютно новую структуру. Во-первых, она так не называлась никогда. По основным законам Российской империи. Во-вторых, это была церковь, сразу созданная в тотальном подчинении не просто государству, а Комитету по делам религии, представитель министра, ну, то есть, грубо говоря, КГБ. Это была церковь, которая была, отвергла искание церкви последних лет 19 века, начала 20-го, поиска нового управления, нового взаимоотношения епископата и верующих. Это просто новая организация, которая сегодня стоит на страже интересов Путина, несмотря на то, что внутри нее находится масса, ну, еще достойных людей, которые пытаются что-то протестовать, говорить, их выкидывают из сана, их масса у нас историй про священников, которые их лишают заработка таким образом. Это, конечно, несравнимо с бомбами, которые падают на Украину. Но если у тебя там 5 детей, это как минимум проблема. И я, конечно, скажу, что сегодня я прихожанин Здесь со многими другими церкви, которая создана, или воссоздана, точнее, исторически, по благословению Вселенского Патриарха, Константинопольского Патриарха, Варфоломея. Его святейшество, вот, надеюсь, что и храм здесь построим новый. Вот, но, конечно, я думаю, что точно так же, как какая-то часть наших с тобой коллег не выдержала испытания истории последних 30 лет, так и русская церковь, повторяю, как структура, в ней еще есть достойные люди, верующие, священники, не выдержала испытания истории. И я думаю, что... Думаю, что как структура она может сойти со сцены вместе с режимом Путина. Я бы так сказал.
Для тебя, как для человека верующего и религиозного, насколько это, ну, драматические какие-то вещи? Или ты достаточно давно отделил себя от этой структуры?
Внутренне я отделил себя от нее довольно давно. В каком плане? Я, ну, за литургией, ты же там патриарх поминали, да, но я говорю, что, ну, я имею право молиться даже за Чикатило, за, так сказать, то, чтобы его душу там Господь не отправил в ад. За живого человека, ну, можно молиться, чтобы он его Господь просветил, чтобы он увидел, что он делает что-то неправильно. Ну, можно было так молиться. Ну, конечно, это было все тяжелее и тяжелее, потому что ты должен поминать патриарха как отца великого господина. То есть, как признаешь его как авторитет над собой, пусть символический авторитет, именно авторитет. Это совершенно невозможно делать с нынешним патриархом. Ну, то есть, можно надеяться, что вдруг он проснется в один день и скажет, боже мой, какую гадость я делал, как я ужасно прожил свою жизнь. Очень хочется, что вдруг такое происходит. Так сказать, переход там, из Савла в Павла, да, вот, условно говоря, и, так сказать, библейская притча про разбойника, который, так сказать, попросил Господа помолиться о нем. Но все-таки, наверное, проще, не то, что проще, но вот мне не хотелось, и я знаю, что многим, кто сегодня вот в нашем приходе стоит, в том числе священству, которая пострадала от того, что людей выбросили вон из профессии, сказали, да, свергли сан. К счастью, сейчас они восстановлены в служении. Так вот, для многих это было очень тяжелое испытание. Ну, потому что ты боишься, что это лицемерно. Ты начинаешь думать, может быть, я трушу, может быть, я, ну, я не хочу покинуть свою традицию, но я иду на компромисс ради этого. Сейчас на компромисс. В данной ситуации совесть идти не приходится. И я очень этому рад, хотя да, я не стал там приходить в католическую церковь или что-то еще делать такое подобное. Хотя многие мои предки были католиками. Я очень люблю римскую церковь, я очень ее уважаю. У меня много друзей католиков. И я очень внимательно слежу с происходящим в католической церкви. Это гигантское сообщество верующих, которое сегодня растет в Африке, в Азии, в Индии. И я думаю, что сегодня я, ну, по крайней мере, в том, что касается похода в церковь, моей веры, я, ну, в большей степени в мире с собой, чем я был. То есть, ну, я могу обсуждать, думать про свои там грехи и так далее, но я не должен примешивать к этому мои соображения по поводу РПЦ, мой взгляд на патриарха Кирилла и так далее. Пусть это делают те, кто там остался. Дай им Бог удачи что-то изменить. Вот. А с церковью, пережившей крах империи, ведь что такое Вселенский патриархат? Это бывший, это Византия, да, это Константинополь. Вот церковь, пережившая крах империи, ставшая международной православной церковью греков, а теперь и не только. А мне, я думаю, есть чем поучиться и в философском, и в, естественно, в, не говоря о вероучении, но в том числе и в житейском и философском плане тоже.
Если и когда будет построен храм, это уже на 100% будет дом?
Да, конечно. Я даже думаю, может быть, когда-то я уже... Да, будет меньше журналистики в моей жизни, я там, может, алтарником буду прислуживать, там, выносить... свечу во время большого. Или хоругвь. Кто
дай
знает.
Бог. Дай Бог. Мне кажется, это отличный план на ближайшее время, вот так довольно близкой перспективе.
Да, ну, я уже, так сказать, я думаю, что она ближе, чем для многих других, а вот для тех, кого еще много перспектив, я желаю учить урок истории, Таня.
Постараемся. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарии, как вам, что показалось самым интересным или, может быть, неожиданным. Встретимся в комментариях. Ну и обязательно подписывайтесь на канал Александра Плющева. И буду благодарна, если подпишетесь на мой канал Татьяна Фельгенгауэр. Пока!